Добрый день, мы на «Авроре», в студии шеф-редактор радио «Аврора» Раде Дмитрий Владимирович, и на прямой связи с нами русский философ, профессор Александр Гелевич Дугин. Добрый день, Александр Гелевич.
Добрый день, всех поздравляю с Рождеством Христовым.
И вас с Рождеством Христовым. Александр Гелевич, мы в прошлой передаче с вами говорили о том, что для того, чтобы нарисовать образ будущего для нашей страны, не надо обращаться к истории, а надо рисовать именно то небывалое, то пленительное, что должно быть. Но кроме того, что нам пытались достаточно долгое время найти картинку будущего в прошлом историки с помощью историков, так и нам пытались найти эту картинку в будущем где-нибудь на Западе, рассказывая сказки про западную демократию, про идеалы этой демократии. Ну вот, все кончилось, мы все увидели. Теперь нам ничего не мешает понимать, что же такое западная демократия. Как вы считаете?
Ну, вы совершенно правы. Эти драматические события этого выборного цикла в США и, конечно, кульминация этого штурма и захват трампистами Капитолия на некоторое время с жертвами, с убийством невинной женщины. Эшли Бэббит, 35-летней молодой женщины, патриота Америки, показывает нам, что все. То есть, конечно, западная демократия просто рухнула, приказала долго жить. Запад представляет собой не ответ, но вопрос, не решение проблемы, но проблему, не образец для подражания, а еще одну форму кризиса, трагедии, раскола, запутанности наряду с другими. Вот это очень важно. Вы совершенно правы, что Запад остается как игрок, Запад остается как проблема, Запад остается как некоторая цивилизация, мучительно запутавшаяся в себе. И в этом отношении Запад никуда не ушел. Мы тоже в каком-то смысле, ну, немножко с другой стороны, но тоже в тяжелой ситуации. Запад запутался, и мы запутались, исламский мир запутался, Китай запутался, и африканские, и латиноамериканские общества запутались. Все запутались по-своему, все своеобразно, но совершенно очевидно, что этот запутавшийся, рухнувший, продемонстрировавший свою не то чтобы прям уже особенно такую демоническую, дьявольскую сущность Запад. Вот, на мой взгляд, Запад, он сбросил маски. И что мы увидели? Мы увидели совершенно остолбеневшее, неуверенное, сбившееся с пути общество, где одна часть политического спектра ворует голоса другой, где идут в ход любые формы обмана и подделки, фейк-ньюс и обвинения противника в грехах, которые никто не совершал. И в конечном итоге мы видим, как депутаты Сената прячутся от безоружной толпы под лавками, как ползают на коленях сенаторы и депутаты Конгресса, и как в центре капитолийского холма заседает человек с рогами, с раскрашенным лицом. Ну, вы знаете, ну, многого, конечно, можно было бы ожидать, но такого это после Сиэтла, автономных зон, БЛМ, разграбления магазинов. То есть вот трамписты нанесли ответный удар, и он оказался, по большому счету, ну, в каком-то смысле таким же жалким и растерянным, как и атака его противников. Здесь дело не в том, кому мы симпатизируем, Трампу или Байдену. Я симпатизирую все равно консерваторам в любой ситуации. Они ставят какую-то нормальность, но то, что Америка рухнула, то, что этот пузырь просто лопнул, в этом нет никакого сомнения. Да, это общество, сбившееся с пути. Да, это общество, основанное на лжи, цинизме. И можно сказать и что, и так же, как и другие общества. Вот в чем важно. Не то, чтобы рухнувшая Америка такая как бы в руинах, об этом уже сейчас никто не спорит. Да, Америка рухнула, все. Америка как образец, Америка как эталон, Америка как ориентир, Америка как образ для подражания, Америка как демократия. Вот этой такой Америки больше нет. А есть заблудившаяся страна, заблудившаяся так же, как Франция Макрона, так же, как Германия Меркель, так же, как Италия Ренци, так же, как Россия наша, мы тоже заблудившиеся. Вот в чем, мне кажется, здесь будет ошибочно, видя их позор и провал Запада, сказать, а мы не такие. Да мы-то на самом деле тоже недалеко, не у Христа за пазухой живем. Мы тоже запутались, у нас масса собственных проблем. Другое дело, что сегодня ни один человек вообще в российском обществе или там в китайском обществе, в исламском обществе не может поднять руку и сказать, давайте будем как в Америке. Его просто поднимут насмех. То есть это скажут, ну давайте будем как в Армении, например. Там, вот, давайте будем как, я даже не знаю где, как в Ливии, например. Вот, или как в Украине. То есть вот предложение быть сегодня как в Америке, то же самое быть как в Украине или быть как там, в Польше, быть как в Ливии, быть как в Нигерии. Я не хочу унизить ни Польшу, ни Украину, ни Нигерию, ни Ливию, ни Армению. Но на самом деле это не ответ. В этих странах есть что-то хорошее, что-то плохое. Но безусловным образцом для подражания они быть не могут. Давайте, как в Америке, значит, давайте ворвемся в парламент, оденем рога на голову и загоним под лавки депутатов. Да, периодически такого рода вещи случаются. Как вот американцы говорят, shit happens. Да, но дело в том, что ничего, кроме вот этого shit happens, современный Запад нам уже не может предложить. Это конец. Это конец American Dream. Все, это уже необратимо. И одновременно добро пожаловать в мир запутавшихся обществ. Американское общество оказалось точно совершенно не лучше, точно совершенно не образец. Ну, если угодно, нельзя слишком, мне кажется, радоваться этому, потому что мы все остаемся ни с чем. Можно подумать, что у нас есть план на будущее. Можно подумать, что у нас идеальное или, скажем, оптимальное общество, что у нас нет проблем, что у нас все прекрасно обстоит дело с демократией или с участием народа в собственной судьбе. У нас обстоит дело плохо в России, плохо обстоит дело в Китае, плохо обстоит дело в Турции или в Иране, плохо обстоит дело в исламском мире, в Европе, в Африке, в Латинской Америке и в США. То есть вот в чем, на мой взгляд, главный урок этого предвыборного цикла, этого украденной у Трампа победы. Вообще все равно, Байден или Трамп, победили те или другие, те захватили там, рогатый вот этот QAnon, анонимный интернационал, его представители, или БЛМщики захватили какую-нибудь мэрию в Сиэтле или в Атланте. То есть не принципиально, все, уже больше не принципиально. Очевидно, что мы потерялись, что человечество утратило образ будущего, человечество просто рухнуло, именно человечество. И теперь мы остались перед лицом проблем, где никакого готового ответа нет. То есть вот то, что Байден будет сейчас нам всем рекомендовать и советовать, я думаю, что можно как к рекомендации к этому отнестись, можно это послушать, но уже никаким обязательным значением одеться, переодеться, например, мужчину в юбке или начать, как бы сказать, менять резко пол или продвигать какую-то вот такую либеральную демократию, уже никто это слушать не будет. И одновременно мы увидели, что те элементы технологий, YouTube, Facebook, Twitter, Amazon, ну вообще вот то, что более того, все Microsoft и все Apple и все поисковые системы, все Google мира, это инструмент демократической партии Соединенных Штатов Америки, уже не Америки. Смотрите, не просто Америки, никакого не Запада. Это инструмент одной из политических сил. Но кто сегодня будет серьезно относиться к тому Гуглу, что он ищет? Он ищет то, что выгодно Камале Харрис. А то, что, например, вот Трампу выгодно, он просто не ищет, он это убирает. Вчера был замечательный случай. Меня единственное, от какой сети еще не отключили, от Фейсбука. Я думаю, они просто отслеживают мои связи, мои контакты. Ну и бог, пусть что хотят, то и делают. Но вчера я вот запостил какой-то текст в пользу, в поддержку захвата Капитолия, выразил свою солидарность и мою скорбь в связи со смертью Эшли Бэббит во время захвата Капитолия. А этот пост не появился. Он не появляется, потому что там появляется только то, что хочет Демократическая партия США. Так вот, то, с чем мы имеем дело, вот компьютер Microsoft, у каждого, кто стоит Microsoft, каждый, кто пользуется YouTube, у каждого, кто стоит Apple, это на самом деле рабы Демократической партии США, только что подделавшие выборы и укравшие победу своего конкурента. Вот где мы оказались. Вот что сегодня очевидно. И вот этот рогатый человек, который открыл такую внеочередную сессию Конгресса США, вот это на самом деле символ американской системы. Вот это приехали. Мы приехали. Мы просто в некотором кошмаре, который стал абсолютными условиями нашего существования и нашего тоже. Вот в чем дело. То есть дело в том, что мы, пользуясь всем этим, мы, устроив в своей стране тоже капиталистическую модель, начиная с 90-х, и Путин, в общем, не сильно что-то в этом принципиальном капиталистическом устройстве изменил, мы оказались в тупике. И Китай оказался в тупике. Мы просто провалились. Все. И вот 6 января 2021 года, когда вот проходил на глазах всего мира этот захват, происходила это такая вот мистерия Эпифания. Кстати, интересно, что Эпифания – это праздник королей магов, как называет католическая западная традиция, или волхвов у нас. И одновременно для католиков это было крещение, для нас это был как раз канун Рождества, когда всякая нечисть просыпается, отсюда сказки всякие, легенды, связанные с ночью накануне Рождества. Вот в этот момент мы увидели обнаружение истинной сути современного мира. Мы просто погружены в дьявольский маскарад, и сейчас уже нет никого, кто всерьез мог бы сказать, давайте будем двигаться в направлении них. Ну, мы и так уже дошли в этом направлении до тупика. И мы все в тупике. И как отсюда выходить, как выбираться отсюда? Ну, наверное, надо уже совершенно другие институты создавать. Институты по выходу из тупика, а не где Запад там будет иметь такое же право голоса, как, например, там Тринидад и Тобаго. Потому что есть проблемы Тринидад и Тобаго, безусловно, есть по проблемам Бангладеш, но не меньшие проблемы в Соединенные Штаты Америки. И единственный вопрос, что у некоторых запутавшихся стран есть ядерное оружие, других нет. Ну, в принципе, пора бы создавать такую комиссию человечества по лишению этих сумасшедших и клоунов, этих совершенно невменяемых режимов, в первую очередь Соединенных Штатов Америки, которые сейчас в авангарде этого процесса откровенного вырождения. Пора как-то установить какой-то контроль просто над ядерным оружием уже действительно инстанциями более-менее рациональными, потому что то, что происходит в Америке, это крах американской рациональности. Все. После 6 января 2021 года мы имеем дело со страной сумасшедших, такой же, как и большинство других остальных стран. Вот в чем важно. Америка просела или провалилась не ниже, чем другие, но она добро пожаловать в реальный мир. Мы все вот в этом, в этой запутанности, в этом кошмаре, в этой лжи, в этой абсолютно тупиковой цивилизации, куда мы все вместе зашли, и уже никто не может сказать, давайте сделаем еще один шаг вперед. Дальше уже идти некуда, просто идти некуда. Мы в тупике, и теперь это стало достоянием всего человечества. Скрыть это невозможно. Мы все это видели, все это поняли. И я думаю, продолжать в таком же духе просто невозможно.
30 лет назад у нас очень модный был такой институт. Он назывался Институт США и Канады. Возглавлял его, по-моему, академик Арбатов. И вот из этого института исходили всяческие рекомендации, как нам обустроить Россию. И я думаю, что вы совершенно правы, что нужно создавать институт по выходу нашей страны на новые горизонты, и вот это новое государство, которое должно быть, оно должно быть сначала спроектировано, я думаю, в головах прежде чем его начать строить, потому что большинство политиков у нас утверждает, ну вот вы выберете меня, вот я приду в власти, вот я не такой, как все, вот со мной люди не такие, и вот эти люди, которые вместе со мной, со светлыми лицами, мы что-то сделаем другое, а вместо этого надо, как вы правильно заметили, создавать институт, который будет проектировать будущее без оглядки больше уже на западную демократию. Как вы считаете, как можно подойти к этому проектированию будущего?
Я думаю, что сегодня мы понимаем, что выборы – это такие совершенно провалившиеся технологии прошлого. То есть в выборах люди ничего не выбирают. Вот вы сказали о светлых лицах. Ну, это, может быть, и был бы критерием, но те рожи, которые нам представляются в виде светлых лиц, там, вот это на самом деле уже галлюцинация. То есть и в России, и в Америке. Когда мы смотрим на тех людей, которые предлагают за себя голосовать, мы видим чудовищ, мы видим забравшихся придурков или ничтожеств. Со всех, во всех партиях, во всех, на всем спектре. И на самом деле вот единственное, что люди начинают уже голосовать, кто их больше развлечет. Я думаю, сейчас самый популярный человек этот вот как бы шаман из движения Кью, вот, который там носился по капиталистскому холму в эти дни. То есть вот сегодня ясно, что голосование – это не выход, представительская демократия – это не выход, Запад – это не выход. И потом все подделывается, все искажается. Кто контролирует информационные потоки, тот или подсчет бюллетеней, тот на все и влияет. И не только у нас или в странах третьего мира, это везде. Это везде. Не то, что мы вот такие молодцы, у нас прекрасная демократия, а у них вот демократия поддельная. Везде, где есть демократия, есть поддельная демократия. Настоящая демократия – это не в истории. То есть ее можно, конечно, как-то грезить о ней, но это явно не то, с чем мы имеем дело. Нигде. Поэтому у нас выборы такие же, как в Америке. Там, вот получается так, что теперь уже там не в Нигерии или в Армении, а вот как в Америке. Вот это низший критерий пробивания дна в ходе предвыборной кампании. Это вот нынешняя кампания по краже голосов у республиканцев демократами. Это образец махинации, это образец подделки, это образец манипуляции тоталитарного влияния, кражи голосов, карусели, используя для этих новых технологий и высокотехнологических средств. То есть, как в Америке, это значит, как и везде, только теперь у них вот с таким образцом это все, с таким, как бы сказать, с такой помпой это прошло, что это очень убедительно и серьезно. Кончилось вместе с этими выборами, закончилась эпоха избирательной демократии. Выборы, представительская демократия – это просто безобразный, подлый, лживый спектакль везде, и у нас, и у них. И у них, и у нас, можно сказать так, и в Армении, и в Нигерии. Это ложь. Это вообще не работает, это не действует. Это тот, кто контролирует те или иные технологические инструментарии, те и проводят под видом светлых лиц своих монстров, своих там, рабов, просто свои марионетки. Никакой либеральной демократии, представительской демократии не существует. И вот те режимы, которые, как Китай говорит, ну и не существует, и ладно, нет таких институтов, и замечательно, будем какие-то другие придумывать. И они придумывают меритократический отбор, причем действительно отбор там есть. Отбор есть, а представительской демократии в Китае нет. То есть вот те, кто говорит искренне и не играет больше в эти тупые, безобразные, провальные игры представительской демократии, те честнее, те ближе к будущему. Вот, на мой взгляд. Поэтому я думаю, что о выборах можно забыть. То есть сейчас их просто не обязательно проводить. Ну, можно проводить, но можно и не проводить, потому что это выборы. Если в США мы это видели, значит, выборов не существует. Просто. Представительская демократия принадлежит прошлому. И, соответственно, люди, которые думают о будущем, просто в этом направлении, мне кажется, даже смотреть не должны. И критики подвергать представительской демократии тоже не стоит. Это просто курам на смех. Это форма такой очень дешевого обмана и отчуждения. Просто забудем об этом. Это не работает. И все. А что работает? Вот тут как раз, на мой взгляд, и надо обратиться к будущему. А будущее, оно на самом деле может оказаться совершенно неожиданным. Ну, например, если мы начнем рассматривать религию не как институт прошлого, а как институт вечного. Но если Бог вечен, то он живет и сейчас, и он Бог живой, и завтра он будет живым, и завтра он будет и таким же, и новым. Потому что у Бога, если мы его сведем к какой-то такой фиксированной постоянности, неизменности, мы просто лишим его возможности жизни. В живой Бог. Я думаю, что будущее должно вдохновляться жизнью Бога, жизнью вот этой живой пульсирующей, трепещущей новой вечности, для которой ничего не стоит, например, взорвать, отменить просто одноразовым образом, отложить представительскую демократию, создать совершенно новые институты. Мы должны обратиться в поисках вдохновения к тому, что является всеобщим истоком, к всеобщим основаниям. А это богословие, это философия, это искусство. Абсолют можно найти в религии, абсолют можно найти в философии, абсолют можно найти в культуре и в искусстве. Вот давайте там и искать. Вот, на мой взгляд, сейчас необходимо не сообщество экспертов, аналитиков, спецслужбистов, которые представляют, по сути дела, дипломатов, технический персонал, обслуживающий существующие тренды. Но эти тренды, они практически все синхронно в разных точках мира сегодня дошли до тупика. Поэтому нам надо выходить из глобального всеобщего тупика. А без обращения к основаниям, без обращения к чему-то принципиально неизменному, фундаментальному и будущему, вот откуда надо черпать вдохновение будущему, из вечного. Вот без этого обращения ничего не будет. Поэтому, на мой взгляд, та проблема, с которой мы столкнулись, это не техническая проблема, это философская, религиозная, метафизическая проблема. И решать ее должны мыслители. То есть вот все техники и технологи, они уже все сказали. То есть вот все, их прогресс свелся к использованию высоких технологий, социальных сетей для кражи результата выборов. Вот это цена, настоящая цена такого материального развития, подменяющего постановку проблемы каким-то псевдорежением. Демократия не работает. Народ чувствует себя в этой демократии изгоем или полностью лишенным всего. Капитализм не работает. Социализм не работает. Мы на самом деле пришли к тупику всего модерна, всего нового времени. Вот все те предложения с самого начала, начиная с науки, культуры и кончая политикой и обществом и искусством, все это фактически пришло к краху. Нам нужно сделать колоссальные усилия. Это усилия, чтобы этот образ будущего не просто был улучшал то, что есть. Потому что то, что вот важно, то, что есть, улучшению не подлежит. Это реставрация, дом на снос. Вот нынешняя цивилизация – это здание на снос. Все знают, кто занимался строительством, что гораздо лучше, легче, спокойнее снести какую-то трущобу и построить там что-то заново, нежели подпирать эти разваливающиеся, прогнившие стены, там, заклеивать их, обклеивать обоями, пытаться подставить какие-то подпорки. Все, цивилизация завершена. Новое время, западно-центричный период в истории человечества стоит закрывать. Он уже несостоятельный. Его никто не может ни защитить, ни спасти. Поэтому надо перевернуть страницу. И вот чтобы перевернуть страницу, для этого нужно некий режим из совершенно другого толка. Ни менеджеров, ни технологов, ни обслуживающий персонал. По сути, сегодня во главе человечества оказались гастарбайтеры, то есть те люди, которые обслуживают систему, которую не они создавали. Они получили их в наследство и, как бы сказать, пытаются поддержать в жизни в стремительно остывающем организме. Нам нужен новый организм, а для этого должны быть совершенно другого типа люди, другие общества. Вот почему нам необходимо будущее, на мой взгляд. Нам нужны люди, которые способны решительно переступить настоящее. Решительно осуществить не просто шаг вперед, а прыжок. Некоторый взлет, чтобы увидеть ситуацию с той высоты, с той дистанции, с той наблюдательной точки, до которой мы просто сами по себе, по инерции, вообще никогда не дойдем, потому что мы отступаем, уходим впрочь от этой наблюдательной точки. Нам надо совершить рывок. И этот рывок способны осуществить люди, богословия, люди философии, люди науки, истинные, преданные люди науки, люди искусства, люди культуры. Вот с кем имеет смысл говорить. То есть если человек принадлежит в той или иной системе, американской или российской, скажем, турецкой или европейской, это практически люди почти бесполезные для того, чтобы хоть как-то по-настоящему думать о будущем. Они все полностью фактически погребены, уже погребены под таким нарастающей массой нерешаемых технологических проблем. Нам нужно фактически, я думаю, вот просто сказать «хватит». Вот все, ну вы это построили, строили, перестраивали, приватизировали. Все, вам конец. Нам нужна совершенно другая действительность. Нам нужны другие общества, нам нужен другой человек. Нам нужно все радикально другое. Нам нужно перевернуть эту страницу. Я даже не говорю начать с чистого листа. Мы, может быть, вернемся к этой истории, но сейчас она нас только держит в тисках. Нам нужно совершить именно взлет. Нам нужно совершить великий бросок. Я вслед за, кстати, американцами, которые тоже понимают, что что-то фундаментально не то происходит с миром, я являюсь сторонником вот тезиса о великом пробуждении. Есть великая перезагрузка, Great Reset, это последняя попытка глобалистов сохранить существующий порядок вещей. И на этот великий ресет, великую перезагрузку противники с нынешнего положения вещей выдвигают тезис великого пробуждения, Great Awakening. Я полностью подписываюсь под этим направлением. Сейчас есть только в глобальном масштабе, уже нет столько, не столько американцы там, против мусульман, мусульманы против христиан, там, русских, против европейских, это уже второстепенно. Есть только две партии, глобальные партии, демократы и республиканцы. Это уже просто два мира, которые столкнулись. Точно так же есть сторонники великой перезагрузки, Great Reset, глобалисты, сторонники вот этих как раз Байдена, такой вот демократы, прогрессисты, либералы, левые либералы. И есть сторонники великого пробуждения, Great Awakening. Я считаю, что вот нам, мы знаем элиту, давосскую элиту глобалистских лидеров почти по именам, вот представителей крупнейших финансовых корпораций, властителей мира со стороны перезагрузки, не только Швоба или Сороса, или Гейтса, или Безоса. То есть мы знаем по именам элиту вот этого мира, который хочет любой ценой сохранить свое влияние и отстроиться. Но мы совершенно не знаем, еще не сформирована элита нашего будущего. То есть у настоящего есть элита, а у будущего еще нет. Элита великого пробуждения. Вот что нам надо. Если угодно, эта элита, она не может быть национальной, потому что мы не можем обустроить Россию, если весь мир будет просто продолжать двигаться в том свободном падении, чьи горизонты недвусмысленно нам продемонстрированы в этой избирательной кампании в США. На США больше невозможно ни надеяться, ничего. Даже ужасаться их невозможно, потому что это в конечном итоге смешно. Не то, что это что-то новое такое страшное. Вот это мы уже видели, вот это наоборот нам очень хорошо известно. Мы проходили сами такие чудовищные периоды, революций, потрясений, подделок, узурпаций, захвата власти, электоральных подтасовок. Все это нам очень хорошо известно. И вот именно то, что это знакомо, вот что делает по-настоящему ситуацию катастрофической для США. Мы это все знаем. А раз мы это знаем, это больше не может нас ни вдохновлять, ни служить ответом. И вот эта элита великого пробуждения, вот она еще совсем не готова. Это те люди, которым предстоит выдумать, если угодно, вообразить будущее. Для этого необходимо обратиться к настоящим основаниям. Все то, чем занимается элита настоящего и прошлого, они до... Эта элита настоящего и прошлого, она просто продолжает тенденции, когда что-то было за основание принято, и уже в конечном итоге сегодня это основание забыто. Нам же надо заново обратиться к основаниям, потому что не технический вызов перед нами. Для того, чтобы совершить рывок в будущее, для того, чтобы увидеть горизонты этого великого пробуждения, нам надо обратиться к фундаментальнейшим глубинам бытия, мысли человека, потому что под вопросом сегодня стоит все. Человек, бытие, мир, Бог, дух, душа, бессмертие, все, культура, все, все вопросы надо заново переосмыслять. Для этого нужна новая элита. Я называю это иллиберальным интернационализмом, потому что есть либеральный интернационализм, это вот глобальная элита Great Reset, великой перезагрузки. Есть либеральный национализм, кстати, некоторые советуют Байдену следовать именно этим путем, либеральным национализмом. Есть и либеральный национализм, но это все не то. Либеральный интернационализм, и либеральный национализм, и даже иллиберальный, нелиберальный национализм, все это не ответы, все это продолжение танцев, таких бессмысленных танцев вокруг прошлого и настоящего. Только иллиберальный, нелиберальный интернационализм, то есть всеобщее усилие человечества по обращению к основам, вот что может быть, только это может быть серьезным полюсом и центром формирования альтернативного будущего. Будущее не лежит сегодня в настоящем. Либо настоящее, либо будущее. Они альтернативны. Чтобы будущее состоялось, необходимо, если угодно, осуществить рывок впрочь от настоящего. Настоящее должно быть перечеркнуто, иначе будущее не наступит. И для того, чтобы оно было перечеркнуто, должна сформироваться это, на мой взгляд, альтернативная интернациональная элита. Именно элита. И ее еще нет. Элита великого пробуждения. Вот что стоит на повестке дня. И Россия, конечно, безусловно, должна думать почти исключительно об этом. Потому что если мы будем участвовать в формировании этой элиты будущего, тогда мы заложим свои интересы и, может быть, исполним свою собственную миссию, свое предназначение, свою цель. Потому что, как говорил Аристотель, как говорил Гегель, и как, собственно, учит нас христианство, именно в цели, в конце самое главное. Не в начале, а в конце. И Христос приходит не к Адаму в раю, он приходит к падшему человечеству. Самое главное происходит в конце, а не в начале времен. Все самое главное – это цель, а не исток. И вот возврат, великое возвращение гораздо важнее, чем великое отбытие или великий уход. Вот мы сейчас стоим перед перспективой великого возвращения. Великого возвращения к тому, что является истинной целью нашей миссии. Мы русские, мы живем во имя того великого духовного будущего, которое может еще и не состояться. И вот это наша роль, новая роль в человечестве, в истории, в цивилизации, это роль, связанная именно с будущим. Поэтому в этой элите, формирование элиты великого пробуждения, вот здесь уже никаких ограничений нет. Но только где эти всходы, где эти новые лица? Вот вы говорите, свежие лица, которые представляют нам партийные проекты. Они представляют нас монстров. Это вообще лицом-то назвать то, что у депутатов на плечах. Язык не поворачивается, или у наших чиновников. Посмотрите, каких же они глаз. Посмотрите, как они говорят. Посмотрите на их жестюэль, на их жесты, на их body language. На их американских коллег, которые спокойненько забились под трибуны Конгресса. Это крах всего политического класса. То есть элита великого Great Reset, великого перезагрузки, она никого не вдохновляет. Это худшие из худших, подлейшие из подлейших, лживейшие из лживейших, чудовищнейшие из чудовищных. И они точно совершенно никого не вдохновят. А вот те альтернативные люди, какой-то новый должен быть новый род человека, люди будущего, люди глубин, люди оснований, люди цели, люди великих свершений. Вот где они? Я думаю, они где-то скрыты. И если уж их искать, конечно, они могут быть рассеяны, как тайные всходы, они могут быть во всех культурах, и наверняка есть, и в американской есть наверняка, но уж в России это сам Бог велел дать это новые всходы, новый род, новых русских метафизиков, новых русских мечтателей, новых русских верующих. Где они? Вот они на самом деле где-то рядом, они совсем близко, но они пока еще не вышли на историческую сцену, пока еще завалены валунами прошлого и настоящего, что одно и то же.
Мне кажется, что корень вот этого всего, то, что мы сейчас получили, был заложен камень в основании этого всего гнилого здания, был заложен где-то в середине XIX века введением дарвинизма, введением в мысли и сознание каждого, что основной закон жизни – это борьба за ресурсы, борьба за существование, выживает сильнейший. И если мы пришли к фиаско этого закона, пришли к крушению всего этого, что было построено на этом законе, наверное, можно положить другой камень, камень, говорящий о том, что главный закон жизни – это сотрудничество, взаимопомощь, взаимовыручка. Мы видим эти кадры, когда животные, запутавшиеся в каких-то там сетях, приплывают к человеку, чтобы человек их освободил. Вот это вот осознание того, что человек должен спасать. Вот сознание того, что в животном мире вот именно эти законы существуют даже между видами взаимопомощи, взаимовыручки. Вот если мы его положим в основание, то я думаю, что на этом можно вырастить новое, целое, здоровое. Как вы считаете?
Информационное агентство «Аврора». Наша точка зрения станет вашей точкой опоры.
Ну, я с вами согласен. Вот крах современной либеральной системы, ее разделение на правых и левых либералов, которые уничтожают друг друга в США, а это как раз крах либерализма и крах социал-дарвинизма. Ведь социал-дарвинизм – это не фашизм. Социал-дарвинизм – это именно либеральная идеология. У нас, нам кажется, что социал-дарвинизм – это гитлеровский фашизм. Да, они взяли эту идеологию нацисты, но на самом деле эта идеология либеральная. И Спенсер, Герберт Спенсер был либералом, и Миль точно такой же был сторонник социал-дарвинизма. Социал-дарвинизм – это англосаксонская либеральная идеология, которая в значительной мере, я с вами совершенно согласен, ответственна за ту катастрофу, в которой мы находимся. Но на самом деле расширить, во-первых, либерализм, не только социал-дарвинизм как важнейшая линия либерализма, но и либерализм сам по себе, он сам порочен изначально, когда он делает ставку, начиная с вот, Мандевиля и его притчи о пчелах, с чего начинался либерализм, когда Мандевиль предложил такую историю, такой нарратив, такой рассказ, что, мол, жили благополучные пчелы, были очень альтруистические, они друг другу помогали, последние делились, и общество у них было очень бедным. А когда пчелы утратили нравственные чувства, каждая из них была за себя, тогда они построили наоборот, не думая о другом, исследуя только за эгоистическими интересами, каждый за себя, они построили общество процветающее и гораздо более эффективное. Вот это вот, это либерализм, это еще не социал-дарвинизм, но это уже и, пожалуйста, метафора, причем ложная метафора, потому что пчелы на самом деле не такие. На них, как вот Гоббс оклеветал волков, сказал, что человек человеку волк, так вот Мандевиль оклеветал пчел. Пчелы – социальные существа, они друг другу помогают. Волки нравственные, создают нравственные моногамные семьи, воспитывающие волчат, обладающие колоссальной степенью солидарности. То есть люди, злые, либеральные, англосаксонские люди оклеветали целые животные виды, которые на самом деле гораздо более человечны, чем англосаксы. Конечно, любой волк, любая пчела, любой муравей, любой еж гораздо более человечен, чем либерал, чем Грех или Чубайс, или их вот вдохновители. Конечно, волк, он человечнее, чем либерал, это безусловно. Но либералы просто возвели напраслину на таких прекрасных существ, которые обладают именно настоящей человеческой гуманной этикой. Если Лоренца почитать, вот его работу, видно, какие вершины морали, нравственности, чистоты, ума и социальной справедливости демонстрируют некоторые животные виды, вопреки людям. Поэтому это клевета на животных. И вы правы, что социал-дарвинизм – это вообще абсолютно ложная теория, даже не только переносящая правила животного мира на людей, но клевещущие на животный мир. Таких нет животных видов. Никакое животное не будет убивать слишком. Вот, например, там, про запас. Поймал зайца, съел зайца, и хорошо, а второй пусть бегает, это на завтра. На самом деле, убить двух зайцев – это чисто человеческая, англосаксонская либеральная идея. Надо зайца убивать по мере необходимости, а если есть не хочется, пусть скачет пока. То есть вот животные демонстрируют рационализм, демонстрируют уважение к другим видам, и даже если они борются между собой, все равно это не на истребление. Они как раз на самом деле заинтересованы, любой волк заинтересован, чтобы зайцев было как можно больше. И, соответственно, он гуманнее, он рациональнее, разумнее, он не истребляет друг друга. Но я думаю, что главная проблема все же началась не в этом эволюционистском времени, который представляет собой такую жестокую англосаксонскую пародию на животное царство, перенесенное на мир людей. Это двойное преступление. Во-первых, унижать все-таки людей до животных, а потом несчастным животным приписывать капиталистические подлые намерения самых худших отбросов, таких вот монстров, выродков человеческого рода, которым являются либералы. Это оскорбление животных. Животные гораздо выше, чем либералы. Но я хочу сказать, что все началось еще раньше. Я вот сейчас готовлю новый курс, посвященный времени. И вот уже на первой такой стадии подготовки, хотя этой темой занимался на протяжении жизни не очень интенсивно с разных сторон, но я вот сейчас пытаюсь выстроить эту метафизику времени в такой последовательный курс, уже совершенно очевидно в этой подготовительной стадии, что все началось гораздо раньше. Само линейное время, сама идея такого необратимого времени, которое определяет законы природных тел или природные явления, само по себе это уже было в значительной степени патологией. То есть эволюционная теория – это уже одна из последних стадий вырождения нашего представления о времени. Мы живем в абсолютно неверном понимании времени. Мы совершили колоссальное количество ошибок в определении структуры времени, начиная с линейности времени у Ньютона, Галилея и в таком физическом мировоззрении у отцов-основателей нового времени через идею Тюрго, французских энциклопедистов социального прогресса и уже как вот такая объединяющая модель такого материализма времени однонаправленного и одновременно социального прогресса, уже такая, как венец лжи, возникла эволюционная теория, которая, в общем, пыталась свести эволюцию видов в животном мире и эволюцию общества в некую одну общую картину. За всем этим лежит глубочайшее заблуждение относительно природы времени. Вот на чем должна быть сосредоточена мысль, а настоящая мысль наших современников. Мы имеем дело с сложным представлением о времени. То есть мы совершенно неверно интерпретируем время и строим на этом заблуждении все новые и новые, громоздим новые и новые ложные учения. Сейчас они пришли вот в постмодерне, где Делёз предложил эту такую свою своеобразную концепцию Иона и Хроноса, пересекающихся друг с другом, где у Иона есть только пустое, несуществующее прошлое и будущее, а у Хроноса существует такое подлинное, но бессмысленное, абсолютно полностью лишенное смысла настоящее. Вот это пересечение дерева и горизонта, которое лежит в основе постмодернистского представления о резоне. Это вот мы постмодернистское время, постистория, рециклирование, замыкание, время искусственного интеллекта, машинное время. Вот все эти аберрации, все эти такие метафизические гнойники ложного мышления, с которой просто вспыхивают, прорываются и обдают нас таким помойным вырождением современной постмодернистской культуры, все это готовилось очень-очень давно. И для того, чтобы исправить эти истоки, нам надо не просто вернуться в прошлое, нет, нам надо осознать то, где мы ошиблись, а ошиблись мы давно. И не только теория эволюции является ложной, не только теория социального прогресса является абсолютно ложной. Вот любой прогрессист – это человек, просто находящийся в тяжелом бреду. Мы его никогда не пробудим. Надо пробудиться от времени. Время исказилось в тот момент, когда мы забыли о том, что время есть отношение к вечности. Отношение движения к вечности. Я вот тут забегаю вперед в свой курс. Если мы поймем, что есть вечность и движение, а время – это смычка между ними, и что, убрав вечность, мы уже тем самым выбиваем основание у самой идеи времени, как только вечность перестает существовать, вместе с ним исчезает и время. И неважно, пройдет там 200, 300 или 500 лет, как в нашем случае, когда мы с этим столкнемся, что у нас останется одно бессмысленное, хаотичное и неориентированное движение, такой объект ориентированной онтологии, к чему сейчас и приходим. Необходимо возвратить истинное содержание времени. А для того, чтобы это проделать, нам необходимо, в свою очередь, осуществить то, что Гусарь назвал эпохе. То есть надо вынести за скобки новое время. Там одни ошибки. Вот начиная с XVI века и кончая вот сегодняшним 6 января 21 века, мы живем в мире глубочайших ошибок относительно самых базовых представлений о действительности, о человеке, о времени, о пространстве, о мире, о истории, об обществе, обо всем, о смысле, о языке, о мышлении, о душе и ее отсутствии. Мы настолько глубоко в ошибке, что вы правы относительно социал-дарвинизма. Это глубоко ошибочное учение, как и все остальное содержание нового времени.
А мы с вами накануне Нового года, даже 31 числа, выпускали программу и предложили встретить Новый год вертикально и разместили наши с вами фотографии с воздетыми к небу руками и увидели огромное количество молодежи, которая повторяла этот жест, каждый по-своему, с каждой своей любимой книгой. Светлые, молодые, думающие люди, и юноши, и девушки – это было отрадно очень видеть. И я думаю, что именно они должны озадачиться вопросом создания элиты великого пробуждения, потому что никаких надежд на наши академические институты или там богословские центры современной церкви, на них надежды нет. Вот есть надежда только вот на эту молодежь. Как вы считаете?
Да, я тоже так думаю. Я был сам поражен, что я получил тысячи этих. Мы с вами просто, у нас спонтанно родилась в программе в том, что давайте встретим Новый год вертикально, а не горизонтально, поднимем руки, а не опустим их, не будем засыпать в салате и напиваться, а будем трезво думать о чем-то действительно достойном. И это настолько было подхвачено, я получил тысячи фотографий. Причем были разные книги. Кто-то даже за неимением поднимал, там, воздевал руки с словарем, орфографическим словарем Ожогова. Но я хочу сказать, в защиту наших людей. Во-первых, со всего мира подключились к этому перформансу. Я до сих пор получаю людей, даже там собаки какие-то воздевали руки, коты, куклы. Но были и профессора, несколько профессоров с Гегелем. Причем у них так горели глаза, я подумал, что они, вот эти вот, один профессор с двумя книгами Гегеля в правой и в левой руке, у него настолько была вот, в глазах такое было озарение, что я подумал, он моложе многих молодых людей. Вот он выиграл, я кажется, конкурс с седой бородой, профессор наконец дождался своего часа. То есть есть же еще и такие люди. И есть люди из семинарии, священники присылали руки с воздетыми, с житиями святых. Мне это так вообще затронуло, что есть везде такие люди. Просто они нигде, нельзя сказать, мы сейчас пойдем в институт или там в богословскую какую-то в духовную академию или куда-то еще, и там их найдем. Мы их найдем везде. Мы их найдем среди простых людей, и непростых, среди русских и нерусских. Быть вертикальным – это вообще призвание человека. Мы просто забыли об этом. И я был, конечно, поражен массовостью этого перформанса. То есть в это включались младенцы, в это включались вообще люди, которые, казалось бы, совсем далекие. И поднимали они, когда девушка подняла котов вместо книг. Ну и хорошо, там, все что угодно, поднимайте все что угодно. Главное, не опускайте рук, главное, И возраст здесь ни при чем. Да, в основном, конечно, это молодежь, потому что мы обращались к молодежи, но я хочу сказать, что в этом перформансе приняли участие такое количество людей, что среди них было огромное количество людей в возрасте и самых разных социальных. Там я узнал нескольких банкиров, несколько известных, очень известных художников, мыслителей из Италии, Америки, Польши, из Африки. Несколько африканцев воздетыми руками встречали высоко поднятыми руками Новый год. Это поразительно. А уж сколько было из Латинской Америки, это вообще не счесть. Так что вы вот действительно, вы спросили, какую форму придать этой вертикальности, этому взгляду в будущее. У нас спонтанно с вами родилась эта идея. И видите, такой, на мой взгляд, вдохновляющий перформанс, совершенно никем не подготовленный, спонтанный, возник на этом месте. Еще до сих пор, вот мы сейчас с вами сидим, я вот сейчас смотрю, у меня в сетях приходят новые фотографии. То есть я уже сказал, что мы закончили, уже фотографии не принимаются, хватит. Все равно шлют, потому что люди хотят тоже показать, что они тоже согласны с этой ориентацией на будущее, с этим стремлением поставить вопросы серьезно, обратиться к мысли, выйти за это обрыдшее настоящее. Настоящее сегодня его не любит никто. Даже те люди, которые являются господами настоящего, и им оно противно. Но сил и веры уже ни в себя, ни в других часто не хватает. Вот эту веру в себя и в человека, веру в наши творческие возможности, веру в новый образ будущего, вот это мы должны пробудить. И тогда уже не обессудьте, потому что люди начнут по-настоящему творить, люди по-настоящему воображать, люди создавать. Вот это творческое начало, свободное начало в человеке, глубинную, никем не цензурированную, чистую свободу мы должны пробудить. Мы не должны ее бояться. Пусть ее боятся те, кто принадлежат к прошлому. Мы должны идти смело, а это очень рискованно, смело. И, кстати, я обратил внимание, что не все поднимали руки так выразительно, резко, свободно и дерзко, как мы с вами. На самом деле очень многие как-то вот так, как лапки немножко, то есть кто-то прятался за книгу, кто-то складывал руки в локтях. То есть я обратил внимание, что очень многие делали этот жест свободы не свободно. У нас есть над чем работать. Надо освобождать и раскрепощать людей в их обращении к глубинам, к сути и к будущему. Потому что либо будущее будет обращено к глубинам и высотам, либо оно будет радикальным, фундаментальным, основательным, а только таким оно и должно быть, либо его не будет, либо будет тянуться это все более и более деградирующее, врождающееся настоящее.
Уважаемые зрители, дерзайте, творите, вы будущая элита Великого Возрождения. Вся надежда именно на вас, а мы с Александром Гельчем будем смотреть на вас и, может быть, читать, и, может быть, публиковать. Спасибо большое. Всего вам доброго. Мы были с русским философом Александром Гельчем Дугиным в эфире «Радио Аврора». Вел программу шеф-редактор «Радио Аврора» Раде Дмитрий Владимирович. Всего вам доброго. Оставайтесь с нами. До свидания.
Всего доброго. Thank you.